На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович. 1908 год. Выпускник Минской духовной семинарии Владимир Пастернацкий готовится к священническому служению. Он будет продолжать традиции дворянского рода в незапамятные времена избравшего путь пастырства. Он не знает, что вскоре этот путь приведет его вслед за Христом на Голгофу, увенчает венцом мученичества и святости. В тот памятный год сделана эта фотография с отцом, священником Илларионом Пастернацким. Из далекого прошлого глядят на нас люди, полные благородного достоинства. Прекрасные, духотворенные лица. Как сложится их жизнь и судьбы потомков в переломном 20-м столетии. Об этом в программе «Свет души». В 1870 году, изрядно устав от концертных туров по Европе, в родовом имении Дудичи поселяется белорусский Паганини, скрипач и композитор Михаил Ельский. Рядом с Замостье и усадьба брата, этнографа, коллекционера и писателя Александра Ельского. Братья дружны, и многочисленный круг знакомых любит посещать художественные собрания у Ельских. Не случайно в наши дни здесь возник музей этнографии ремесел Дудутки. Благородная аура прошлого и теперь привлекает посетителей этого места. Давно порушены усадьбы. В войну сгорело село Дудичи, известное в религиозной жизни Беларуси с 17 века благодаря чудотворной иконе Божией Матери Дудичская. По преданию, образ явился на берегу реки Птич у деревни Дудичи, игуменского повета, на сосне, на месте сгоревшей церкви. В 1780 году икона была помещена в отстроенную униатскую Свято-Покровскую церковь. Множество паломников получали исцеление, о чем свидетельствует упоминание о посеребряных подвесках на святыне и крестных ходах на коленях с иконой вокруг храма. Церковь, возобновленная в XIX веке как православная, не раз горела, и Ельские, как владельцы места, не могли не принимать участие в ее возобновлении. По одним сведениям, в 1891 году храм и икона были уничтожены пожаром, но святыню заменила ее копия, хранившаяся в неком семействе. По иным источникам, это могло произойти ранее, когда в 1885 году здешний священник Илларион Пастернацкий перестраивал храм. В том году у него и у матушки Юлии родился сын Владимир. Служение отца Илариона в Дудичах совпало со временем их расцвета, и здешние духовные и культурные традиции повлияли на воспитание будущего пастыря. Владимир, с детства помогавший отцу в храме, твердо решил по его примеру вступить на путь священнического служения. Неподалеку от Минской духовной семинарии, где он учился, располагалось училище для девиц духовного сословия. Там воспитывали будущих матушек, верных соратниц, служителей церкви. В семейном архиве сохранилась фотография одного из выпусков. Удивительные светлые лица. К сожалению, время не сохранило девичий облик владелицы альбома Натальи Феофановны Сосиновской, которая по окончании училища повенчалась с Владимиром Пастернацким. Она также происходила из старинного священнического рода. Дед, настоятель храма в Старом Свержине, был отцом 16 детей. Один из сыновей, Феофан, отец Натальи, служил в Покровском храме села Песочное. Последние годы жизни он тяжело болел, и его на приходе заместил зять Владимир Пастернацкий. С 1908 по 1932 годы провели отец Владимир и матушка Наталья в Песочном. Здесь родились их 8 детей. Старшие – Филипп, Мария, Андрей и Ольга до революции. Младшие – Елена, Дмитрий, Виктор и Анастасия в годы гонений. И теперь летом в Песочном много детей, которых из города отправляют на отдых. Тут грибы, ягоды, рыбалка, купание на песчаных пляжах. У Песочного от слияния Усы, Неманца и Лоши рождается Неман. Издавна на его берегах селились люди. Археологи раскопали поселения эпохи неолита и бронзового века. Но первое упоминание о месте Песочно относится к 16 столетию. Владелец этих мест, отец святой Софии Слуцкой, князь Юрий Алелькович, получил грамоту от польского короля на основание местечка, что давало широкие возможности для ведения торговли. Возможно, потому песочанцы, по наблюдениям местного священника Николая Соловьевича, отличались некоторой скупостью. В 1867 году он написал письмо в Минскую епархию, в котором уделил внимание духовной жизни местечка и его истории. Издавна в Песочном были две церкви – Дмитриевская и Покровская. В 30-е годы после отъезда отца Владимира Пастернацкого Покровский храм был закрыт и в 60-е годы разрушен. В наши дни инициаторами возрождения Покровского храма стали песочанские бабушки. Настоятель церкви Виталий Станкевич стал хранителем его истории.
В нашем храме служил священномученик Владимир Пастернацкий. Вот у нас есть тоже место чтения святой, у нас икона вот его написали.
А батюшка, кто-то помнит, люди?
Люди мало чего помнят, потому что большинство уже отошли в мир иной. Вот даже когда я приехал служить еще, был какой-то костяк бабушек наших, которые постоянно приходили.
А как этот храм возродился?
По инициативе жителей прислали священника Виктора Мышлякевича. Вот он начал строительство. В 2004-м начал, в 2008-м закончил. Храм осветили в 2009 году на Покрова. Владыка Филарет, митрополит, освящал. Ну, а с 2009 года я уже здесь настоятелем являюсь. Днем он у нас здесь рядышком протекает. Замечательное место такое, живописное. А когда-то был костел, и он через некоторое время сгорел. В костеле находилась икона Божьей Матери, привезенная из какого-то православного монастыря. И вот это место, пепелище, отдали одному жителю Песочного. Через некоторое время он хотел построить гумно. И когда копали, нашли икону Божьей Матери. Она чудным образом сохранилась даже после пожара. И вот ее люди с радостью великой вернули в храм православный, сделали оклад, но в дальнейшем мы не знаем, что с этой иконой произошло. Когда-то чудо у нас тоже. Шли три слепца, началась непогода, и они очень сильно начали сильно молиться втроем. И один из них прозрел. И возле этого места, где он прозрел, был камень большой. Когда он пришел, этот человек, прозревший, жителям Песочного, рассказал о чуде случившемся. Этот камень забрали и положили возле входа в Дмитриевскую церковь. Ну, со временем тоже не знаем, где это все пропало. Когда храм закрывался, жители весь потихонечку, ну, что-то забрали, все уничтожали власти советские. Ну, и нам только вот две иконы вернули. Вот эту иконочку отдали, она была когда-то в храме. В плачевном виде, конечно, она нам пришла. Мы ее полностью отреставрировали, почистили. Мне кажется, это все-таки Владимирская, какой-то из списков.
И вновь снимок, сделанный в рубежном 1917 году. Достаточно многочисленный хор Песочанской Покровской церкви у стен своей святыни, украшенной затейливой деревянной резьбой. Их веру испытует наступившее безбожное время. В 20-е годы приход отца Владимира обложили непомерными налогами. Старшие дети, которые жили самостоятельно, старались помочь родителям, а матушка Наталья всегда была опорой в твердом решении не изменять священническому служению. 1932 год становится переломным для отца Владимира. Вскоре после смерти малолетнего сына Дмитрия он с семьей переезжает в Кополь и становится настоятелем Свято-Вознесенского храма, благочинным церквей Копольского района. Через много лет с группой паломников в возрожденном Свято-Вознесенском храме слушаем рассказ протоиерея Сергия Чарного о служении священномученика Владимира Пастернацкого.
Наш храм, может быть, даже и по молитвам отца Владимира он сохранился, хотя он пережил очень многое. И разруху, и мерзость запустения. До 1936 года отец Владимир служил. Очень сложно было ему совершать служение, потому что он не только был настоятелем храма, он был благочинным всего Копольского района. Поэтому он часто уезжал из своего дома для того, чтобы крестить, отпевать, венчать. Район по территории очень большой. Практически в каждой деревне была церковь или часовня. Настолько была сильна духовная жизнь религиозная наших предков, что они не мыслили свою жизнь без храма Божия. И поэтому отец Владимир, оставаясь последним и единственным священником, старался людей утешить и поддержать в те трудные годы гонений на церковь. Когда уже храмы были закрыты, когда уже священников не было. То, что он ревностно относился к своему служению, и стало причиной того, что он был арестован. В 1936 году находился он в Слуцке в тюрьме, затем на некоторое время его отпустили, и в 1937 году окончательно арестовали. 21 января 1938 года он был расстрелян. Отец Федор Кривонос, который исследовал жизнь отца Владимира, пишет, было настолько трудно жить, в семье отца Владимира было 8 детей. Старшие дети не имели возможности работать. Младшие дети не имели возможности ходить в школу, потому что были детьми священника. И семье приходилось очень сложно, но люди не оставляли, они тайно приходили, приносили продукты для того, чтобы семья выжила. А потом матушка уехала, но она не получила ответа, где находится он. Только вот в 50-е годы был выдан официальный документ, что он умер в 42-м году от разрыва сердца. Но на самом деле архивные документы свидетельствуют о том, что он был расстрелян 21 января 1938 года. К нам в храм приезжала внучка отца Владимира, Татьяна Романовна. Вот она дочка дочери отца Владимира, Марии, которая жила в Песочном, которая во время войны была связной в партизанском отряде. Старший сын отца Владимира, Филипп, в 44-м году погиб. Он был участником войны. Также и еще одна дочка, она тоже в Песочном оставалась жить. По-разному сложилась судьба у этих всех детей, но то, что было гонение на церковь, не дало возможности дальше развиваться церковной семье. Потому что вот сам отец Владимир, он был сыном священника. Матушка отца Владимира, Наталья, она была тоже дочерью священника, который в Песочном служил. И на них вот эта цепочка оборвалась. Младший сын отца Владимира, Виктор, закончил Московскую духовную семинарию. Он там в Рославле в храме прислуживал, но не был священнослужителем. К сожалению, репрессии, вот эти сложные годы для жизни церкви оставили отпечаток и на священнических семьях.
Благодаря отцу Сергию нам удалось встретиться с внучками отца Владимира, Татьяной Романовной Хмелевской и Ниной Федоровной Чмыревой.
Мой сын сейчас живет в Варшаве. Поднимали архивы поляки и нашли там, в Варшаве, могилу Пастернацкого. А этот Пастернацкий, наверное, был двоюродным братом нашего дедушки. Он был очень знаменитым врачом, академиком, кстати. Симптом Пастернацкого, есть такой термин медицинский, и он в Петербургской академии работал. А потом, каким образом он уже в Варшаве очутился. И еще нашли могилу Пастернацкого Филиппа в братской могиле в Варшаве. Филипп Пастернацкий, это сын Владимира Пастернацкого, он ждал Варшаву.
В 44-м году, когда освободили Белоруссию, дядя Филипп был в партизанах, и мама была, и мой папа был тоже партизан. В том отряде, где был Марат Козей, там был Николай Баранов и Камбрих, в этом отряде они были. И дядю Филиппа забрали, и они вот перешли границу, и в Варшаве начался бой, и его первого и убили. Его оторвало руки и ноги, никто ничем его не мог помочь. Тетя Оля, потом жена его рассказывала. Я говорю, тетя Оля, ну как вы узнали, что это так случилось с дядей Филиппом? Она говорит, а были односельчане со Слободы. Они все это видели, и ничем, говорит, они ему помочь не могли.
Так вот там, в братской могиле в Варшаве, на каком-то сладбище, где похоронены красноармейцы, две могилы, у нас есть еще в Варшаве, в Пастернацке.
У дедушки у нашего отец был из 14 человек, а дедушка сам, а у него уже было 8 детей.
Так вот, может быть, мы немножко о детях поговорим. Дяди и тети, да? Как их судьбы сложились? Вот
только одна тетя окончила институт, Настя.
Самая младшая его дочка.
И защитила кандидатскую. Дядя Витя, когда еще был малый, сказал, что я только буду как папа.
Священником.
Да.
Ну, так и не стал священником или служил?
Он окончил, но только что был неженатый. Спрашивала, почему вы не женились? А как я мог маму бросить? На мне мама была.
Они верующие все люди были, да?
Вот. Ой, ну, семья. Конечно. Ну, уже наши дети и внуки, и правнуки уже не такие.
Ну, по большому счету, и мы не такие уже. Мы верующие, но...
А вот, конечно, когда отца Владимира арестовали, старшим детям, наверное, было сложно, да?
Очень сложно.
Особенно
очень.
Нашей маме...
Белый билет, это у дяди Вити был. У нее буква «К» была на паспорте.
А что это значило?
А вот что значило. Компрометирующее. Значит, выселять за город будут. Тетя Оля тогда вообще, наверное, лет 14 было. Она приехала с Песочного, а мама работала в столовой военной. Так там женщина была, и у нее ребенок был. Так вот, надо было в няньку. Уже договорились, что нянькой будет уже тетя Оля. Так вот, надо метрика. Ну, и мама говорит, едь Песочный, и скажи папе, чтобы он взял метрику. Тетя Оля поехала, взяла. И вот мама уже идет с этой, с тетей Олей, к этим людям уже устраивать ее. Мама думает, я ж хоть загляну в эту метрику, что там написано. Там написано духовное сословие, и такое, и сякое, и отец такой, и сякое. Мама взяла эту метрику, порвала. Тетя Оля кинулась к ней биться. Она говорит, тебе без этой метрики будет лучше и легче, чем с этой метрикой. Но все равно ее взяли у нее няньки.
Ну, а вот дядя Витя уже после войны поступил в Загорскую семью.
Конечно.
Потому что уже после войны было послабление. Стали открывать церкви, и он уже поехал в московскую семинарию Загорскую, закончил ее успешно, кстати, очень успешно. Он был такой светлый человек. Вот приезжаешь к нему, он же соблюдает всю атрибутику эту церковную. У него такой иконостас был, ну, очень скромно жил, очень аскетично. Вот он действительно был аскетом. Он читал стихи Пушкина мне, очень много вообще знал русских писателей, поэтов, но никогда не давлел со стороны веры. Хочешь, скажет, не хочешь, никогда не навязывал, никогда. Вот это меня в нем очень теперь удивляет. Я вот это очень вспоминаю. Остроумный такой вот дядя Витя. И я предполагаю, что и дедушка такой был. Единственным сын остался у него после войны, дядя Витя. Это вот как было. Вспоминают дети Андрея, мои вот двоюродные братья, вот среднего сына Владимира Пастернацкого. Так дядя Андрей тоже был очень хороший семьянин. Мама очень любила Андрея, что он был такой человек. Вечный. А дедушке она тоже вспоминала с теплотой и с уважением. Мне такой случай запомнился, она мне рассказывала. Дядя Андрей очень был болезненный, вот младший ее брат. Все говорили, он не жилец. Поэтому его избаловали, и что он не попросит, ему всегда все доставалось. И вот один раз он заболел, дедушка к нему пришел, он говорит, хочу твои часы. Дедушка достает часы и отдает ему часы. А он маленький еще ребенок. Он эти часы по винтику разобрал. Вообще испортил на нет. И дедушка об этом никогда не вспомнил и никогда не пожалел.
А бабушка врача позвала и говорит, вот кто с него вырастет? Он такой теперь эгоист. А доктор говорит, а с него получится хороший человек.
Так получилось. У него было трое детей. И дети очень хорошие у этого Андрея. Валентин, вот он стал кандидатом наук, а Владимир, он был летчиком военным. А у этого Владимира уже сын в Чечне воевал и очень много пострадал.
Дети отца Владимира, которого называли врагом народа, стали защитниками Родины. Сын Андрей погиб на Финской, а Филипп в годы Великой Отечественной войны на польской земле. В оккупированном Рославле оказалась тогда матушка Наталья Феофановна. Она переехала туда с младшими детьми после ареста отца Владимира к дочери Ольге. Освободившись, Владимир Пастернацкий приехал к семье в Рославль, но вновь был арестован. В годы войны матушка Наталья терпела крайнюю нужду. Однажды ей пришлось понести на базар Библию с надписью, что Священное Писание – дар выпускнику Минской духовной семинарии Владимиру Пастернацкому за успешную учебу.
Бабушка пошла с этой Библией на базар. Простояла целый день, и холодно, и зима была. И она уже окоченела и собирается домой идти. Одна женщина все за ней наблюдала, подошла и говорит, я у вас куплю эту Библию, но я вам только ведро картошки дам, а у меня больше ничего нет. Она говорит, ой, спасибо, вы меня спасли. Ну, я дала ей эту Библию, взяла эту картошку, ну, вот, выжили почти. А потом прошло уже время, дядя Витя вернулся уже работать опять в Рославль. Священника вызвали на похороны отпевать. А потом женщина подходит к нему с этой книгой и говорит, батюшка, посмотрите, всю войну пробыла эта книга у меня. Ее нельзя ни выбросить, ни сжечь. Ну что мне теперь с ней делать? Он почитал, отец Владимир Илларионович Пастернацкий, ну и дядя Витя Владимирович. Он сказал, вы никому эту книгу не давайте. Я вам пришлю человека, и вот тогда что хотите. Или пусть он выкупит, только ему отдадите. Но пришел и сказал, дядя дядя Витя, иди по такому-то адресу, и там тебе покажут книгу. И ты узнаешь ее, и тогда уже договариваешься с этой женщиной. Ну вот он пришел к ней, говорит, так и так, я такой-то и такой. И она ему рассказала, как эта Библия у нее очутилась, что бабушка стояла на базаре. Ну и он говорит, сколько вам за нее дать? Она говорит, да нет, ничего мне не надо, вы только ради Бога заберите. А то у нее всю войну эта книга была, а тут по адресу попадет. Она будет довольна. Ну вот он ее поблагодарил, забрал эту книгу. Ну и теперь она уже в церкви, не пропала его награда.
Она сейчас в какой церкви?
В Рославле.
А вот снимок 1944 года, сделанный, очевидно, после освобождения Песочного. На сельской улице улыбающийся партизан под руку с двумя симпатичными женщинами. Одна из них – старшая дочь отца Владимира, Мария Владимировна. Войну Песочной называли «Наша вторая Москва». Здесь была партизанская зона и действовало несколько крупных соединений. Партизаны даже провели операцию, которая укрепила у населения веру в победу. Организовывали по селам сбор средств в помощь фронту. Люди несли советские деньги, облигации, царские золотые монеты. Ценная посылка была отправлена самолетом на Большую Землю с просьбой построить на эти средства самолеты и присвоить им звание «Партизан Минска», «Партизан Слуцка», «Партизан Кополя». Народе в те годы была сложена песня про «Лавский бой». Как 18 партизан, в их числе песочанцев, погибли в неравном бою, уничтожив 80 карателей. В те годы старшая дочь отца Владимира, Мария, перебралась из Минска в Песочное, стала связной партизанского отряда имени Чапаева. Рассказывают ее дочери Татьяна Романовна Хмелевская и Нина Федоровна Чмырева.
Из Минска нас дядя Филипп перевез в 42-м году, 28 марта, Песочное. Но перед этим приезжали песочанцы на базар, мама их увидела, поговорила. Они ее узнали, мама говорит, вот если бы переехать в Песочное.
Там легче жить, да? Легче
ну, было. Спокойнее, во всяком случае. А мама была красивая.
На еврейку была похожа.
Да, пошла за водой, и там немцы проходили. Юда, Юда сказали. Ну, мама поняла, что ей уже тут делать нечего.
Мама была на дедушку похожа, такая черноволосая.
Да. Мама сразу поехала, узнала, примут ли ее люди. Ну, может, приехать и скажут, что ты приехала. Столько лет не было, мы тебя не знаем. Все узнали, все обрадовались, и все сказали, ты наша, и ты приезжай, и тут будешь жить. Дядя Филипп нас привез в марте. Ну, а нам там уже выделили комнату. Ну, и мама собрала соседей, познакомились.
Но дедушкин дом был уже заселен.
Да, там жили. Но дядя Филипп, когда нас привез, он сказал маме, если ты только в ту сторону посмотришь, не дай бог еще что-то скажешь, это не наше, это не нам. Люди живут, пусть живут. Не трогай, не вспоминай, не говори ничего. И все разошлись, а я полезла на печку и на печке заснула. А потом на утро мама мне говорит, что к нам приходили партизаны. А я чуть не биться к ней. Почему ты меня не разбудила? Я хотела на них посмотреть. Но они увидели, что огонь. А может, они уже что-то и узнали, что из Минска приехали. Знаете, это ж расходится. Мама покормила их и отправила. А потом посмотрела под скамейкой весь мешок. Но она знала, что еще придут забирать. Ну и тоже уже приготовила там что-то через день или через два ночи. Опять такой же стук в окно. Мама вышла, поговорили и сказали, что вот мы рассказали в отряде и предложили вам быть связной. Мама говорит, а что я буду, как я буду делать? А вам ничего не надо. Вот вам придут, передадут, а вы понесете и туда передадите. Но не писать ничего, все в уме надо. Ну, мама говорит, я на это согласна.
Они приходили ночью из каких-то там вылазок, она их обстирывала, кормила ночью,
обшивала.
Целый день сидит, шьет. Она у нас закройщицей была. Вот,
партизаны говорят, вот если бы мы умели так прятаться от немцев, как вы там эти латки делаете, незаметные халаты, эти маскировочные, тоже шила.
Еще мама рассказывала, когда карательные отряды приходили, она семьи партизанские прятала у себя. Детей прятала партизанских.
В общем, были предатели.
Да, были предатели тоже.
Выдавали.
И очень бомбежки сильные были.
И сгорело Песочное. 11 мая 44 года. А мы пошли на луг лотать рвать эти вот кушинки. Ну и нас 4 человека. Я, 2 девочки, которые рядом жили, Лена Острейкова и дочка. И тут самолет налетел и начал бомбить. И первое что? Мельницу. А потом остальные дома. Но мост не разбомбили. Мы через мост пошли, и все, Песочная горит. Вот так улица, и дома вот так вот соединяются, горят.
После освобождения Песочного Мария Владимировна вернулась в Минск. Она была прекрасной швеей, работала в ателье на тракторном заводе, а научила ее этому искусству матушка Доминика, жена священномученика Валериана Новицкого. В семейном архиве хранилась фотография священства Копольского благочиния. Священномученики Петр Грудинский, Михаил и Валериан Новицкий, Владимир Пастернацкий. В 90-е годы их следственные дела изучит церковный историк Федор Кривонос. Протоколы допросов станут материалом для канонизации убиенных исповедников веры. Известно, что при жизни матушка Наталья Феофановна обращалась в прокуратуру СССР с просьбой о реабилитации мужа, но так и не узнала, что он был расстрелян в 1938 году. Это открылось только ее детям и внукам. А произошло это так. Дочь отца Владимира, Ольга, перед кончиной просила, чтобы ее отпел священник. Крестница Нина Федоровна Чмырева пошла в Минский Свято-Духов собор.
Пришла и говорит, мне нужен священник, умерла моя тетя, она крестная моя, и просила, чтобы хоронили со священником. А говорит, что служба кончилась, уже никого нету. Она встала и сказала, нет, я не уйду от вас, пока вы мне не дадите священника, потому что моя тетя, дочка и внучка священника. И тут проходит отец Федор Кривонос. Он говорит, а как ее фамилия? Она говорит, а вам ее фамилия ничего не скажет, потому что... Девичья ее фамилия, Пастернацкая. Ой, так я шищу. Всех нашел, а вот Пастернацкая, потому что в Смоленске были документы, он тут искал.
Вот так он вышел на
вот
нашу
так
историю
вот
семьи, да?
Он сказал, что я сам пойду на этот вызов. Ну, он уже сделал свой обряд, и мы тогда уже ему рассказали, что еще 2 сестры живы, и брат жив. Дали телефон, и дали Настин адрес. Он с Настей связался, поехал в Москву, поехали в Смоленск. И вот все это раскопали.
Ну, сейчас уже никого нет живых из ваших тетей?
Уже никого нет.
Тогда еще была жива младшая дочь отца Владимира, Анастасия. После окончания текстильного института она жила в Москве и вместе с Федором Кривоносом поехала в Смоленск, где хранилось следственное дело ее убиенного отца. Так сложилась полная картина его исповеднического пути. Прославление Владимира Пастернацкого вместе с 23 новомучениками Минской епархии состоялось в Минском Свято-Духовом соборе в 1999 году. Место захоронения отца Владимира, как и многих новомучеников, неизвестно. Но внучки его однажды отправились в Дудичи, где священствовал их прадед Илларион Илларионович Пастернацкий.
Мы с Ниной поехали в Дудичи. Едем в никуда. Ну, значит, надо церковь искать. Нашли церковь, нашли какие-то могилы. Видим, стоит дом какой-то. И зашли и спросили, что нам надо найти прадедушкину могилку. Может, тут есть еще люди, которые знали или помнят, помню, или да. Кто-то рассказывал им о нем. Говорит, ну, тут есть еще одна бабка живет. Вот там, в конце этой деревни. Приходим. Выходит женщина с огорода. Ну, она говорит, я помню, я знаю, мой отец участвовал в хоре церковном, и я туда приходила, и я вашего и прадедушку, и дедушку видела, и знаю, и помню. Пригласила нас уже зайти в дом, а я думаю, что почему мне сегодня приснился отец Илларион? Я вижу, что он пришел, ничего не сказал, и завернулся, и ушел. Посидели, поговорили, что очень прадедушка был хороший, добрый, любил людей, люди его любили. И он подарки делал на праздники. Она говорит, ну так вот, там, где была церковь, и были захоронены прадедушка, и там еще были священники, эту церковь разбурили и поставили в супермаркет. А там, говорит, уже что осталось? Только кости. Позвали священника. Священник хоронил общую могилу. И вот поставили крест и сделали могилка такая. Ну так вот, там только мы уже знаем, где хоть кости прадедушкины. А дедушкин их вообще не знает.
Татьяна Романовна и Нина Федоровна бывают и в Воскресенском храме Кополя, месте последнего служения их деда, их родного человека, святого земли белорусской.
Подошли женщины,
и все хотели с нами сфотографироваться.
Которых дедушка крестил. Они как родные.
Меня даже некоторые просят: Таня, попроси дедушку своего помолить, чтобы он нам помог.
Значит, все-таки вы обращаетесь к нему.
Я когда молюсь, Иисус Христос, Матерь Божия, и дедушка, и прадедушка. Я про всех про них молюсь и прошу, чтобы они тоже помогали мне.